Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Минуты молчания почтили по всей России память павших в Великой Отечественной войне. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисковой операции. Джордж Буш высказался за дипломатический метод разрешения конфликта с Ираном. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. В Петербурге прошел митинг протеста против строительства рядом с площадью Мужества, магазинов и развлекательных заведений. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Александра Дядина.
В последние годы вокруг площади Мужества ведутся настоящие баталии. Представители бизнеса при поддержке властей планируют строительство торговых и развлекательных комплексов, ресторанов, автозаправки. Против этого выступают жители окрестных районов, ветераны войны, общественные организации. В День Победы на площади состоялся массовый митинг против превращения памятного для многих петербуржцев места в доходную зону. Акцию поддержали представители других районов города, которые также потребовали навести порядок в вопросах строительства в Петербурге доходных зданий и сохранения культурных и памятных территорий. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Французы привезли все необходимое для поисков оборудования. Скорее всего, оно будет смонтировано на специальном судне «Навигатор», пришедшем из Новороссийска. Аэробус А-320, следовавший из Еревана в Сочи, разбился в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Китай предлагает обсудить проблему иранской ядерной программы на совещании министров иностранных дел Организации Шанхайского сотрудничества на будущей неделе. 5 странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН, в число которых входит и Китай, не удалось пока согласовать позиции по Ирану. Россия и Китай против проекта резолюции, который разработали при поддержке США, Франция и Великобритания. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула.
Международное сообщество должно объединиться и дать четко понять Ирану, что пришло время выполнить предъявленные им требования. Тегеран может иметь мирные ядерные программы, но должен представить миру гарантии, что не занимается созданием атомного оружия под прикрытием мирных ядерных исследований.
Сказала госсекретарь США. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш. Буш выступил с этим заявлением во вторник, на следующий день после получения письма от президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ахмадинеджад заявил, что его послание отражает взгляды народа Ирана. Белый дом сообщил, что официального ответа на письмо не будет.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются вооруженные стычки между боевиками Хамаса и Фатха. В городе Газа во вторник были ранены по меньшей мере 9 человек. В понедельник в перестрелке погибли 3. Глава правительства палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, заявил.
Я связался с лидерами Фатха и Хамаса и призвал их прекратить столкновение и взять вооружение под контроль. Я решил провести чрезвычайное совещание с представителями этих двух группировок, чтобы положить конец акциям насилия, свидетелями которых мы были в последние дни.
Сказал Исмаил Хания. Отношения между двумя палестинскими группировками серьезно обострились после того, как Хамас победил Фатх в ходе парламентских выборов. Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать президента страны. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах, настаивает на кандидатуре Джорджо Наполитано, всеми уважаемого сенатора. Однако Сильвио Берлускони и его союзники категорически возражают по той причине, что Наполитано когда-то был членом Компартии. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Анну Фатыгу, бывшего советника по внешней политике премьер-министра Ежи Буска, депутата Европейского парламента, заместителя министра иностранных дел, считают человеком президента. Вместе с Лехом Качинским они работали вместе еще во времена солидарности. По мнению экспертов, значительных изменений во внешней политике Польши с приходом нового министра ожидать не следует.
Я бы не рассматривал
приход нового министра в категориях изменений внешней политики. Она останется прежней. Другое дело, что роль самого МИД в формировании этой политики и уменьшится. Теперь этим будут заниматься прежде всего в канцеляриях президента и премьера, заявил нашему радио Войтех Бородич Смолинский из Варшавского центра международных исследований. Прежний министр иностранных дел Стефан Меллер считался одним из наиболее опытных министров в истории польской дипломатии. Он, однако, покинул этот пост в знак протеста против подписания коалиционного соглашения правящей партии «Право и справедливость» с популистской партией «Самооборона». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков. Еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Об этом на встрече с журналистами в Баку сообщил координатор организации Исаак Ядов. По его словам, родственники Масхадова, живущие в Баку, нуждаются в защите, поскольку есть угроза их жизни. По сведениям западных агентств, письмо от вдовы Масхадова с просьбой о предоставлении убежища поступило на имя президента Финляндии Тарии Халунен. Власти Финляндии подтвердили факт получения письма. Хорватская футбольная команда «Динамо Загреб» решила помочь соотечественникам, ожидающим суда в Международном трибунале по военным преступлениям. Им будут переведены все доходы от матча. «Динамо Загреб» надеется собрать как минимум 175 тысяч долларов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Минутой молчания почтили по всей России память павших в Великой Отечественной войне. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисковой операции.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российские ветераны Испанской войны. К слову о Боржоме. Кармадонские источники разрушены, но кармадонская минеральная вода в России продается. Животноводство и сельское хозяйство насекомых. И реабилитация девочек-подростков, оказавшихся в кризисной ситуации. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Помню, когда в конце 80-х годов Советский Союз избрал первый свободный Верховный Совет, в нем был создан комитет по делам воинов-интернационалистов. Имелись в виду в первую очередь, конечно, афганцы. Но в комитет пошли письма от воевавших в Эфиопии, во Вьетнаме, от военных специалистов на Кубе и в Чаде. Оказалось, что Советский Союз полон ветеранов войн, о которых мы даже и не знали. 9 мая – это, безусловно, день защитивших Родину в ходе Второй мировой войны. Но это и день всех ветеранов, в том числе тех, о героизме которых так мало говорилось и писалось в прошлые годы советского режима. 9 мая представители российской диаспоры и российского посольства в Мадриде возложили цветы к памятнику советским военным, сражавшимся на стороне Испанской республики в годы гражданской войны конца 30-х годов, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В этом году в Испании отмечаются сразу две исторические даты. 75 лет со времени провозглашения республики, открывшей стране путь к современной демократии, и 70-летие военного мятежа, который покончил и с республикой, и с демократией. За мятежом в июле 1936 года последовала почти 3-летняя гражданская война. Речь шла о первой вооруженной схватке в Европе с фашизмом. Испанскому мятежному генералу Франко, сделавшему ставку на эту идеологию, помогали Германия и Италия. Ну а республику защищали испанские антифашисты и добровольцы, так называемые интербригадовцы из 54 стран мира. Прислал помощь республике и Сталин. О значении этой помощи говорит историк, бывший депутат парламента Хайме Бальестерос.
Эта помощь, продажа оружия и снаряжения,
была очень важной для республики, поскольку другие государства придерживались так называемого «пакта о невмешательстве в дела Испании», что лишало законное испанское правительство возможности приобретать оружие за границей. Кстати, Гитлер и Муссолини этого пакта не замечали и посылали фашистским мятежникам все необходимое. Так что советскую помощь, прорвавшую блокаду, трудно переоценить.
Помимо вооружения, СССР направил в Испанию и людей. В отличие от рабочих и интеллигентов, которые входили в состав интербригад, все россияне, присланные в Испанию, были профессиональными военными, летчиками, танкистами, артиллеристами, пехотинцами, моряками, спецназовцами. Думается, слово «добровольцы», которое обычно употребляется по отношению к ним в отечественной исторической литературе, не годится. Во всяком случае, ветераны этой войны, с которыми нам в свое время удалось побеседовать, рассказывали, что их просто вызывало начальство и сообщало, что они отобраны для важной командировки. Отказаться от нее означало не выполнить приказ со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, поездку в Испанию военные, в основном это были молодые офицеры, воспринимали как поощрение, и отказываться от нее никто и не думал. С другой стороны, предложить себя в качестве добровольца военные не могли. Посылка людей в Испанию держалась в тайне. Официально об этом знали лишь те, кому поступало соответствующее распоряжение. Разумеется, статус командированных вовсе не умаляет достоинства советских военных специалистов. По всеобщему признанию, эти военные действовали в Испании профессионально, нередко проявляя героизм. Хайме Баллестерос.
Важнейшей проблемой для республиканцев было создание новой профессиональной армии, поскольку большая часть старой армии была на стороне Франко. Мятежникам могли противостоять только профессионалы. Создать новую армию помогали советские военные специалисты.
Всего в Испанию было послано по разным источникам от 2 до 3 тысяч человек. Среди них были опытные командные кадры, которые сделались советниками республиканской армии, разрабатывали вместе с испанцами операции, определяли стратегию борьбы. Здесь можно назвать таких военачальников, как Воронов, Мерецков, Малиновский, ставших позднее маршалами, или летчика Смушкевича, генерала Дугласа, подвигами которого восхищался Хемингуэй. Но все же большинство специалистов в Испании не командовали, а непосредственно участвовали в боевых столкновениях. Это касается в первую очередь летчиков. Личного состава не хватало, и летать нужно было день и ночь, нарушая все полетные нормы, испытывая к тому же непривычную жару. Генерал-лейтенант Александр Степанович Осипенко, в те времена лейтенант, вспоминал через много лет, как гонялся он однажды в небе Мадрида на своем И-15 за вражеским истребителем. После 2 суток без сна слипались глаза, руки едва справлялись с рычагом управления. Тем не менее, в этом бою Осипенко вышел победителем. Приземлился. «Что у тебя с лицом?» — спросили подоспевшие товарищи. Вокруг рта и на губах Осипенко лежал белый слой соли от пота. Боевой опыт, полученный в Испании, помог Александру Осипенко и многим другим молодым офицерам занять командные посты в советской армии в годы Отечественной войны. Так Осипенко командовал авиационным корпусом, был заместителем командующего противовоздушной обороны страны. Известно и то, что многие другие военные, вернувшиеся из Испании, были безвинно репрессированы сталинским режимом. Говоря о приобретенном опыте в Испании, пригодившемся России в годы Отечественной войны, нельзя не упомянуть и генерала Михаила Нестеровича Якушина. В Испании он впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою. За это правительство республики наградило его золотыми часами. Историк Хайме Баллестерос.
Россия продала нам самолеты. Они вполне могли противостоять самолетам противника, немецким и итальянским. Присланы были и летчики, которые, кроме всего прочего, помогали в подготовке летчиков-испанцев. Это был весьма весомый вклад в дело защиты республики, пример проявленной с нами солидарности со стороны Советского Союза.
Особо следует сказать о действиях в Испании российских чекистов. Нет, разумеется, не тех, которые занимались в этой стране сталинскими играми. Кого-то выслеживали, боролись с троцкистами, левыми и правыми уклонистами, неугодными Коминтерну, анархистами и так далее. Эти действия, как отмечают историки, лишь мешали борьбе с фашизмом. Не секрет, что именно агенты Москвы уговорили испанскую компартию расправиться с анархистами, которые, в общем-то, самоотверженно боролись с франкистским мятежом. Между тем, среди чекистов, посланных в Испанию, были специалисты в области разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Был здесь, к примеру, и человек, который впоследствии станет легендой. Правда, из-за специфики своей работы легендой не для всех, а лишь для узкого круга специалистов. Я имею в виду Илью Григорьевича Старинова. Впоследствии, в годы Отечественной войны, немецкое командование пообещает своим военным за голову гения минной войны высокие чины и награды. Было за что. К примеру, именно Старинов привел в действие по радио на расстоянии в несколько сот километров адскую машину в особняке в Харькове, где находились немецкие генералы. Но в Испании он руководил группой диверсантов, вместе с которой пустил под откос в районе Севильи поезд и таким образом уничтожил в полном составе штаб итальянской авиационной дивизии. Но, пожалуй, наиболее важным для России стало привлечение Стариновым испанских бойцов-республиканцев, имевших боевой опыт, к партизанской борьбе в годы Отечественной войны. Дело в том, что многие испанцы, обученные Стариновым, оказались после разгрома республики в эмиграции в Советском Союзе. После начала Отечественной войны они вступили в его инженерную бригаду. Через много лет ветеран напишет в книге своих воспоминаний, что его испанские товарищи внесли неоценимый вклад в становление партизанского движения в годы войны с Германией. Испанцев было немного, всего 400-500 человек, но их забрасывали и к партизанам Смоленщины, и в Крым, и на Украину, и в Белоруссию. Испанцы действовали практически на всей оккупированной территории страны. Они обучали советских партизан минному делу, тактике борьбы в тылу, сами участвовали в операциях. Несколько испанцев воевало в отряде Медведева подробно. У легендарного командира партизанской армии Попудренко разведкой командовал испанец, ученик Старинова. Действовали испанцы на Северном Кавказе, в Крыму, под Ленинградом. Илья Григорьевич Старинов продолжал работать, когда ему уже было под 90, преподавал минное дело в академии, писал мемуары. Это был обаятельный человек с прекрасной памятью и с большим чувством юмора. Как-то у него дома, готовя репортаж с его участием, я полюбопытствовал. «Илья Григорьевич, а легко ли взорвать поезд?» «Ну что вы, пустяки, любой ребенок справится. Лучший способ – колесный замыкатель. Берем два проводка, соединяем. Только не вздумайте ссылаться на меня, когда поймают». Возвращаясь к гражданской войне в Испании, снова послушаем историка Хайме Бальестереса. Вот как он оценивает вклад российских военных в дело борьбы республиканской Испании.
Это была неоценимая помощь. Естественно, бывали трения, поскольку сильный, когда помогает слабому, всегда норовит покомандовать. Это в характере людей. Тем не менее, помощь российских специалистов была очень важной.
На монументе в честь россиян, воевавших в Испании, выбиты 182 фамилии погибших. Этот список неполный. Монумент находится на кладбище в мадридском пригороде Фуэнкараль. Сооружен он в 89 году.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Вагунина. Участь грузинских и молдавских вин в России теперь разделили и минеральные воды марки «Боржоми» и «Набеглави». Запрет на их ввоз в Россию ввел главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, «Боржоми» и «Набеглави» не соответствуют принятым в стране санитарным нормам. Официальный Тбилиси назвал решение, принятое в последнее время Геннадием Онищенко, продолжением войны против всего грузинского. Конец цитаты. Действительно, можно сомневаться или не сомневаться в заключении санитарного врача, но какие-то странности с водой происходят. Боржоми пить нельзя, а кармадонскую минеральную воду можно. Ее прекрасно продают в киосках и магазинах, хотя многие источники во время схода ледника в ущелье были уничтожены. О грузинской воде рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Чтобы узнать, какие напитки украшали стол на историческом банкете Победы в Кремле 24 мая 1945 года, не обязательно обращаться к архивам. На кремлевских столах, утверждая затаги, не могли отсутствовать любимые напитки верховного главнокомандующего – хванчкара, кинзмараули и, конечно, минеральная вода Боржоми. Любили эти напитки в Кремле и последующие годы. В середине 90-х годов минеральная вода Боржоми входила в обязательный перечень продукции, поставляемых в Кремль. Затем она, как и грузинские вина, исчезла из этих списков. Политический обозреватель газеты «Коммерсант» и автор нескольких книг о Путине Андрей Колесников иронизирует. В Кремле словно заранее готовились к запрету грузинских напитков. На кремлевском банкете в честь 61-й годовщины Великой Победы 9 мая 2006 года грузинских напитков уже не было.
Сейчас не особо популярны грузинские вина, в Кремле их давно не пьют, по-моему, со времен Иосифа Виссарионовича Сталина они начали терять популярность. Я знаю, что вот сегодня на приеме в Кремле пили красное французское вино, белое итальянское, нарзан там пьют в качестве вот водички газированной, а в качестве сладкой водички используют напитки фабрики «Черноголовка». Вот все уставлено на всех приемах, на всех протокольных мероприятиях, вот этими бутылочками.
Лечебная вода «Боржоми» исчезла из московских аптек. Провизор Евгения показывает на полке с минеральной водой.
Да, продается у нас минеральная вода различная, нарзаны, синдуки, донат лечебная. «Боржоми» сейчас уже нет. После письма Онищенко, естественно, его уже запретили в продаже.
Минеральная вода в аптеках, это говорит о том, что это лекарство, да?
Ну, в принципе, да, хоть она и продается тоже в магазинах, поэтому как бы напрямую к лекарствам ее не отнесешь. Просто как дополнительное средство, необычное, а все-таки минерализированное, с какими-то минералами, дополнениями, которые влияют уже положительно на наш желудочно-кишечный тракт.
С вчерашнего дня нельзя продавать «Боржоми». Ну, а до этого брали эту воду?
В принципе, брали, конечно.
То есть можно сказать, что она пользовалась успехом?
Ну, «Боржоми» издавна пользуется успехом. Как бы не новая вода, ее все знают, очень давно и пользуются.
А вы лично пили «Боржоми»?
Пила.
Какую бы воду вы предлагали в качестве аналога?
Ну, «Боржоми», он был там более насыщен солями, его очень часто просто предлагали для ингаляций даже. В принципе, я думаю, что и синдуки 17-й, он тоже насыщенный. В принципе, можно будет заменить.
В Москве, государственном медицинском центре, дающем заключение на качество минеральных вод, со мной категорически отказались говорить о «Боржоми» под запись. Только в доверительной беседе в коридоре восторженно заметили. Прекрасная вода. Описали целебные свойства. «Боржоми» может способствовать лечению многих недугов, но особенно болезни желудочно-кишечного тракта. А это и хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания толстого и тонкого кишечника и так далее. «Особенно хорошо пить «Боржоми» после потребления водки», сказал мне известный специалист, который знает о лечебных свойствах этой воды почти все. «Боржоми» благотворно действует на пищевод, снимая болезненные ощущения и изжогу. И любителям бани теперь придется искать замену «Боржоми», считает обозреватель газеты «Коммерсант» и постоянный посетитель сандуновских бань Андрей Колесников.
Хожу каждую неделю в бане, после бани пьют только «Боржоми». Ну, до последнего времени пил, не знаю, теперь если поставки прекратятся, конечно, будет тяжеловато. А это дело серьезное. Напиток был выбран методом исключения и в результате долгого довольно-таки эксперимента. Я просто после него чувствую необыкновенный прилив сил. Те, кто хочет расслабиться после бани, те пьют, наверное, пиво. А я пью «Боржоми», потому что я в баню хожу рано утром к первому пару, и у меня впереди жестокий рабочий день. «Боржоми» мне помогает его провести, в общем, с блеском. «Боржоми» баню не портит. Это большой комплимент для любого напитка, потому что баня настолько тонкое и деликатное дело, что если вот напиток не портит, по крайней мере, это дорогого стоит.
«Боржоми» – это больше, чем минеральная вода. Об этом мы узнали, в том числе и благодаря телевизионной рекламе.
Уважаемые пассажиры, мы пролетаем над долиной Боржоми, а значит, вы у меня в гостях. Гостю предлагают самое лучшее – Боржоми. Ведь, как сказал мой прадед в день своего столетия, Боржоми – это жизнь.
Живописное Боржомское ущелье раскинулось на востоке Грузии. Слово нашему коллеге Юрию Вачнадзе.
Еще со времен царствования императора Александра II, вот уже более 100 лет, вода боржомских минеральных источников сохраняет свои уникальные целебные свойства. Медики говорят, что он полезен всем и всегда, надо только знать, как его пить. Всех нас в детстве родители возили отдыхать в Боржомское ущелье. Как тогда говорили, на дачу. Теперь уже мы возим туда своих детей и внуков. Могучие, широколистные хвойные леса, причудливые скалы, изящные мостики через быструю бурлящую боржомку, ароматный смолистый горный воздух, очаровательный парк минеральных вод, который начинается недалеко от устья боржомки и тянется в узком ущелье вверх, каким-то величественным покоем веет от всего. Даже не верится, что название местности произошло от двух слов – «Борджи» – «крепостная стена» и «Оми» – «война». Столетия назад, в эпоху ожесточенных войн, на склонах ущелья были построены сторожевые башни. Но самое главное – это боржомские минеральные источники. Строительство первого разливочного завода было начато давным-давно, аж в 1854 году. Кто мог тогда себе представить, что через 150 лет нью-йоркская поэтесса Елена Соснина напишет: «Неужели мы встретимся здесь? Неужели? Бирюзовый озноб, голубые ожоги, пожилой мажордом разливает фужеры, каберне и мерло, бужеле и боржоми». Неплохая компания для боржоми, не правда ли? В советские времена боржоми был непременным атрибутом любого праздника. Ежедневно на территории СССР продавалось до миллиона пол-литровых бутылок. В последние годы боржоми постоянно поставлялся в Российскую Госдуму и Кремль. Если отставить в сторону набившие оскомину некорректные заявления российских и грузинских политиков, забыть о словах «пестициды, тяжелые металлы, общая минерализация, ионный состав, жесткость» и вернуться к обычным человеческим ощущениям и оценкам, невольно возникает два вопроса. Кто и где сфальсифицировал две большие партии боржоми? Кажется, главный санитарный врач, сам того не ведая, попал не в бровь, а в глаз. Выяснилось, что фирмам-поставщикам нет никакого резона заниматься фальсификацией. На курорте Боржоми столько минеральных источников, что часть из них просто-напросто законсервирована. Словом, воды хоть залейся. Ясно, что поддельные Боржоми в России разливают только местные умельцы. Кто именно и где, вопросы поставлены Онищенко, это уже дело правоохранительных органов.
Рассказывал Юрий Вачнадзе. Тема запрета боржоми стала одной из популярных в эти дни мировых и российских средствах массовой информации. О грузинской минеральной воде заговорили известные в мире политики, журналисты, эксперты. И тут специалисты обратили внимание на то, что главный санитарный врач России фактически дал старт грандиозной пиар-компании «Боржоми». Непреднамеренных пропагандистских действий Геннадия Онищенко никто не сомневается. Но эффект от его запрета уже есть. Слово специалиста в области пиар-технологий Веронике Богатыревой.
Есть такое правило, пиар, негласное правило среди профессионалов, что любое упоминание, кроме некролога, уже является хорошей рекламой. Это раз. Во-вторых, как известно, отличие пиар от рекламы – это то, что реклама – это когда ты сам о себе говоришь хорошо, а пиар – это когда другие о тебе говорят хорошо или плохо тоже. Поэтому вот сейчас ситуация с водой Боржоми, как мне кажется, очень выгодна этому бренду, потому что сейчас об этой воде начал говорить весь мир. И весь мир, я так думаю, что обратил внимание на эту ситуацию с запретом поставки воды в Россию. И я думаю, что сейчас, если производители воды пойдут по пути производителей грузинских вин, которые уже обратились в ведущие мировые экспертные институты и получили заключение о достаточно хорошем качестве своей продукции, и если производители боржоми получат соответствующее заключение, я даже уверена в том, что они его получат, это первый положительный момент. И также они смогут сейчас, поскольку рынок российский для них закрыт, они будут вынуждены переориентироваться на другие рынки. И я думаю, что, учитывая политическую ситуацию, в ряде стран, как минимум, они будут иметь сочувствие, а в некоторых странах даже на правительственном уровне будут иметь поддержку в продвижении своей продукции. Такие страны, как, назовем их так, друзья и партнеры Грузии на постсоветском пространстве. Так что я думаю, что Боржоми ждут хорошие перспективы, и, в принципе, фирма должна поблагодарить тех людей, которые ввели этот запрет, за бесплатную пиар-компанию. Эта ситуация будет способствовать тому, что бренд Боржоми перестанет, наверное, ассоциироваться теперь уже как с минеральной водой, которая поставлялась в Кремль, и как водой, которую пила советская элита, и теперь это даст возможность производителям сделать марку как бы более европейской, более свободной от вот советского и постсоветского влияния. Мне кажется, это пойдет только на пользу.
Так считает специалист в области пиар-технологий Вероника Богатырева.
Над темой работал Олег Куса. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Минутой молчания по 4 вечером 9 мая по всей России. Память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии, военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской Армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. Всемирный Чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш. Китай предлагает обсудить проблему Ирана на совещании министров иностранных дел Организации Шанхайского сотрудничества на будущей неделе. Пяти странам, постоянным членам Совета Безопасности, пока не удалось согласовать позиции по Ирану. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас просит Ближневосточный квартет разблокировать финансовую помощь автономии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изоляция Хамас – это путь в тупик. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать президента страны. Скандальное дело о каннибале в Германии получило продолжение. Суд пересмотрел приговор, вынесенный Аймину Майвису, и приговорил его к пожизненному заключению. Это были главные новости коротко.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сельское хозяйство и животноводство муравьев и реабилитация девочек-подростков в кризисных ситуациях. Человек начал возделывать растения, разводить животных, то есть заниматься земледелием и животноводством, несколько десятков тысяч лет тому назад. Например, недавние находки археологов свидетельствуют о том, что еще 23 тысячи лет назад человек умел печь хлеб. Но является ли человек единственным биологическим видом на Земле, способным к целенаправленному сельскохозяйственному труду? Только ли человек осознанно возделывает культурные виды растений, занимается их селекцией, разводит животных и выводит новые их породы? Оказывается, что человек не одинок в этой деятельности. И на довольно высоком уровне как животноводство, так и растениеводство давно уже существуют у муравьев. Более того, человеку есть чему поучиться у этих насекомых. О малоизвестной стороне жизни муравьев рассказывает специалист по социальным насекомым Анатолий Захаров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Вы сказали о том, что у них еще есть и животноводство.
Для того, чтобы социум мог развиваться, ему нужна устойчивая кормовая база. И различные муравьи в разных условиях реализовали эту задачу, используя те возможности, которые предоставляет им среда. Муравьи используют различных насекомых, так называемых трофобионтов, то есть трофический симбиоз, тлей, или там есть щитовки, цикадки, самые разные насекомые, которые дают муравьям пать, то есть вот эти сладкие выделения. Они сосут сок у растений. В соке растений содержится сахар. Эти насекомые как бы концентрируют этот сахар. Муравьи их пасут, защищают, строят для них убежище, уносят их в свои гнезда на зимовку.
Ну, как домашних животных.
Да, как домашних животных. Но при этом, в общем-то, интенсивно эксплуатируют, забирая у них пать.
Ну, какие мы домашних животных?
Фактически речь идет о таком триотрофе. Это растения, сосущие насекомые и муравьи. Все они связаны, и все они дают друг другу возможности жить. В какой-то мере друг друга защищают, содействуют благополучию друг друга. И одновременно способствуют увеличению численности друг друга. Если муравьи колонию тлей не охраняют, ну и у нее много врагов, у нее там болезни, у нее погода, колонии тлей маленькие, расселение идет слабое.
Ну, бесхозные стада.
Бесхозные такие брошенные дичалые стада. Если же это колония под охраной муравьев, то численность там повышается,
поголовье
увеличивается, выживаемость и продолжительность жизни одной особи тоже увеличивается. Они расселяются, получают возможность расселяться самостоятельно. Это там есть крылатые тли для этого, с одной стороны. Но с другой стороны, муравьи просто берут часть этих тлей из одной колонии и переносят в другое место.
Новую колонию организуют.
И организуют новую колонию.
То есть животноводческие фермы, да?
Да, это животноводческие фермы.
Растения-то только страдают от этого, наверное?
Нет, муравьи же, посещая дерево, на котором находится колония тлей, муравьи защищают эти деревья от нападения всевозможных вредителей, которые потребляют листья,
хуже,
хвою.
Чем тля, да?
Вот, во-первых, это хуже, чем тля, а во-вторых, у деревьев существует просто определенный резерв мощности, которые позволяют им, ну, как бы содержать тлей и муравьев без ущерба для себя. Они не теряют ни прироста, но обретают большую биологическую устойчивость при этом. Поэтому дерево, ну, растение, не обязательно дерево, это может быть кустом или даже травянистое растение, дерево тоже находится, оказывается в выигрыше. Более того, скажем, в сельве, в тропиках Южной Америки существуют муравьи, которые просто живут внутри деревьев, вот некоторых акаций. Там мягкая сердцевина, эту сердцевину муравьи выгрызают, и там ее заселяют буквально все это дерево, всю центральную часть ствола. И выходят они в местах прикрепления листьев бывших. Листья опадают, ну, а выходы, вот,
там дырочки,
как,
да?
Дырочки остаются. И оттуда муравьи могут в любой момент, поскольку этих дырочек много, муравьи могут в мгновение ока, многие-многие тысячи их, выйти на поверхность ствола и защитить это дерево как свое жилище от любого, кто попытается на это дерево покуситься.
Даже и птицы, может быть, да?
И птицы, и млекопитающие. Муравьи эти обладают острым жалом, сильным ядом нервно-паралитическим. Могут прыгать примерно, вот они прыгают, отталкиваются, и вперед жалом прям летит, как такая стрела. И вонзается в тело любого, кто подойдет.
К этому дереву?
К этому дереву.
То есть опасные муравьи?
Читали, конечно, о том, что вот у индейцев Южной Америки была в свое время такая казнь, муравьиная казнь. Человека привязывали к дереву и оставляли его там. Вот. И он в страшных муках умирал.
Его жалили вот эти муравьи, да?
Так его привязывали не к любому дереву. Его привязывали вот именно к этому дереву. Это дерево называется тангарана. И это действительно было, так сказать, настоящее мучение. Это такой более жестокой казни придумать просто сложно.
Ну, то есть это самый настоящий симбиоз, получается, между муравьем и растением. И растение, наверное, ну, как бы нарочно выработало такие полости в своих стволах, где могут найти приют муравьи.
Ну, по крайней мере, муравьи нашли этот вариант. Этот симбиоз, он, в общем-то, действительно оказался полезным и для дерева, и для них. А во-вторых, многие технологические достижения, если иметь в виду социальных насекомых, скажем, всех муравьев и эусоциальных, то есть истинно социальных насекомых вообще.
То есть это термиты, да?
Да, если мы возьмем муравьев-листорезов, у которых культура грибных садов.
Грибные сады там?
Грибные сады. очень тонкая и четкая технология их организации, поддержания. Это абсолютное обеспечение стерильности, не достигнуто до сих пор еще человеком. Система вентиляции.
Садов вот этих? Они подземные?
Они подземные, они на большой глубине, для того, чтобы они нормально развивались. Они их опустили вниз, для того, чтобы избежать верхнего слоя, где много всевозможных грибных заболеваний. У них культура грибов очень далеко продвинутая, там специальные виды, которых нигде, кроме этих муравейников, нет.
Грибов, да?
Да.
То есть они же селекцией занимаются?
Они занимаются
селекцией. Культурное растение.
У них, да, это фактически, то есть без всяких скидок, это действительно культурное растение. Причем существует в разных популяциях муравьев и у разных видов, и, ну, просто как вот некие такие преемственные ряды, да, существуют разные формы одного и того же гриба. Вот эти, положим, гнезда, они используют штамм А, а эти штамм Б. Вот причем, когда самка-расселительница муравьев-листорезов улетает из гнезда, молодая самка, крылатая, которая должна спариться, а потом основать новое гнездо, она улетает из гнезда, то она берет с собой, у нее специальная есть сумочка такая, куда она кладет культуру гриба, ей рабочие кладут культуру гриба туда. Кроме того, часто вместе с ней улетает несколько мельчайших рабочих грибников, которые потом помогут ей создавать новый грибной сад уже в новом гнезде.
Потрясающе. А самец?
Оплодотворил ее, и все, у нее есть сперматека, которой спермы хватит ей вот на 20 лет жизни.
А вот они называются листорезами, это потому что они из листьев делают...
Срезают листья с деревьев, и из этих листьев приносят их в гнездо, из них делают такую кашицу стерильную, и потом из нее лепит нечто вроде такого коралла. И на этот коралл, лепесточками которого служат отдельные фрагментики пережеванного листа, такие пластиночки, на эти пластиночки они высевают споры гриба.
А откуда они эти споры берут?
С тех грибов, которые у них живут в саду. Гриб, когда он... Это базидиомицет, настоящий, с маленькими грибными телами.
Вот там с ножкой, шляпкой,
только малюсенькие. Вот и там муравьи их урожай срезают, собирают, споры несут в новый сад. Там все время эти сады сменяются. Время существования одного садика – это где-то 2 недели. Поэтому у них все время обеспечивается конвейер. Один садик, уже там здесь все созрело, и они собирают урожай. И отсюда споры перенесут в новое место. В другом садике в это время как раз идет сбор плодов для питания, для выкармливания расплода. В третьем это подрастают, в четвертом идет засев, а в пятой камере, это в каждом месте, в случае, это отдельные камеры со шлюзами, полностью изолированы друг от друга, полностью изолированы от внешней среды, туда не пройдешь. То есть никакое там насекомое, там никакие там термитофилы, никто туда не проникнет. Это полностью изолировано с очень хорошей системой кондиционирования.
Это еще вентиляция какая-то.
Все. Опять же, при соблюдении стерильности. А в последнее они вот только ее начинают готовить. А когда, значит, вот здесь вот все уже выработано, урожай собрали, это означает, что уже весь ресурс листьев, да, уже иссяк, они это все берут, у них там огромные, высотою больше 2 метров, огромные такие карманы, камеры такие вертикальные, куда они это все сгружают.
Отходы.
Там человек, да, отходы. Камеры такие, что, представляете, это, ну, там муравей максимальный по размеру, это где-то 1.5 сантиметра. А камеры вот для отходов, которые они делают, там спокойно может ходить человек.
Это выкопанные в земле?
Выкопанные в земле.
Это специально для...
Специально
просто
как мусорные... Для, как мусорный контейнер такой вот огромных размеров. Для того, чтобы это потом изолировать, чтобы это, не дай бог, не попало в систему. И вокруг этого гнезда существует тоннель обводной. Это на тот случай, они же живут во влажном дождевом климате, когда будут ливни в сезон дождей, гнездо может затопить. Так вокруг этого гнезда построен кольцевой тоннель толщиной с руку, что-нибудь, ну, сантиметров 10 диаметром, с выходами во все стороны. Фактически, когда заливает и идет ливень, они закрывают входы из этих тоннелей вовнутрь гнезда. А этот тоннель, он дренирует все гнездо. Гнездо стоит защищенное, ему эти все непогоды нипочем.
Да, трудно себе представить, что такое вот сложнейшее поведение и конструкция муравейников, что все это записано исключительно в генах. То есть это, по-видимому, как-то вот при помощи культурного наследования развивается в значительной степени, надо полагать. Потому что путем, так сказать, случайных мутаций трудно себе представить, как могло сформироваться вот такое вот.
Ну, я рад, что вы пришли самостоятельно к этому выводу.
Спасибо большое.
За специалистом по социальным насекомым Анатолием Захаровым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Шестой год в Петербурге действуют международные проекты по борьбе с детской проституцией и наихудшими формами детского труда. Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» выработал оригинальные методики по реабилитации девочек, оказавшихся в кризисной ситуации. В ряде случаев центру удается даже восстановить их семьи. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Проекты по борьбе с детской проституцией и детским трудом действуют в Петербурге благодаря усилиям Международной организации труда, Детского фонда ЮНИСЕФ, Совета министров северных стран и городской биржи женского труда. У проектов сложные названия: внедрение гендерного подхода в политику по борьбе с детским трудом в районах города и всесторонняя модель реабилитации работающих уличных девочек. Что скрывается за модным словом «гендерный»? Почему внимание уделяется именно девочкам? Разве мальчиков на улице меньше? Нет, не меньше. Просто исследования показали, что, оказавшись на улице, девочки страдают больше, хотя бы потому, что их гораздо чаще вовлекают в занятия проституцией. За время своей работы Центру содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» удалось вернуть к нормальной жизни около 200 таких девочек и более 170 асоциальных семей. Каков же социальный портрет девочек и их семей, с кем приходится работать, говорит социолог Центра «Вектор» Наталья Родина.
Те семьи, которые проживают в центральных районах, у них с жильем не очень хорошо, то есть 55% из них проживают в коммунальных квартирах, 11% проживают в общежитиях. В более отдаленных районах они проживают, конечно, в отдельных квартирах, но там в основном именно большие семьи. 60% семей у нас в программе, где от 6 до 11 детей. Есть такие, которые отцы вроде как и не ушли, но с другой стороны их тоже нет. Наркоманы, допустим, отцы. Уходят, приходят, обирают семьи. Дети, которые повзрослее, они, наверное, понимают, что это такое. А маленький-то, он все равно ждет отца, он все равно его любит. Вот отец пришел, всех там разогнал, выдал какие-то нарекания или еще что-то, разобрался со всеми и ушел. А ребенок остается, а мать тоже в таком состоянии, что ей не объяснить и не заняться этим ребенком. В основном семьи бедные, от 50 до 80%. Семьи, где доход на одного члена семьи менее 3500 рублей, то есть ниже прожиточного минимума. Более половины родителей алкоголизированные. Некоторые употребляют наркотики. Как отмечают родители, отношения с детьми около 70% конфликтные. Девочки, конечно, очень сложные. Есть такие, которые и не учатся, и не работают.
Но все-таки большинство девочек, участвующих в программе, от 10 до 14 лет.
Девочка 14 лет может учиться в 5 классе. Некоторые дети подрабатывают летом, латошная торговля. Но и в больших семьях девочки просто настолько загружены домашней работой, что у них для чего-то просто времени не остается. Поэтому дети такие не очень адекватные.
Да и трудно быть адекватной, если обычная детская жизнь тебе практически незнакома. Чуть больше 20% девочек говорят, что они ощущают хоть какую-то заботу в семье, но почти все настаивают на том, что обратиться за помощью им все-таки некому. Часть девочек пробовала наркотики, больше половины употребляют алкоголь. Психологи считают, что пока участницам проекта рано говорить с посторонними людьми, тем самым возвращаются в свое прошлое, от которого их стараются увести. Ирина Полякова, психолог, об одной из своих подопечных.
Девочка с очень сложными проблемами в общении, не находящая общий язык ни со сверстниками, ни с родителями, ни с педагогами, очень конфликтная. И мать, и отец пьют. Нашей задачей было научить ее общаться, взаимодействовать, не создавать себе конфликтные проблемные ситуации и в дальнейшем. И к концу года девочка научилась общаться, высказывать свою точку зрения. Поскольку она имела очень низкую самооценку и была зависимой, понятно, что был велик риск вовлечения ее в социальную среду и эксплуатации в дальнейшем. К концу года ребенок научился, по крайней мере, высказывать свое мнение, и самооценка его выросла. Еще один случай. 17 лет, учится в 8 классе, неоднократно привлекалась за мелкое воровство. Ну, как-то это удавалось сгладить, но последний факт был очень вопиющим. Девочка в одном из супермаркетов совершила импульсивную, совершенно детскую кражу. Она украла одежду для куклы Барби. Понятно, что для 17-летней девочек это совсем такой непонятный поступок. Там девочку поставили на учет в милицию. Мы не можем относить целиком к нашей заслуге участие в судьбе этой девочки, но тем не менее... Думаю, что мы свой вклад тоже внесли. За истекший год девочка не совершила ни одной кражи. То есть она занималась в нашей программе, продолжала обучение в школе. По крайней мере, этот ребенок не перешел эту грань, которую не стоило переходить.
Но кто-то эту грань все-таки переходит, говорит директор центра «Вектор» Людмила Величко.
Как правило, дети не признаются в том, что они занимаются проституцией. Социологам нашим приходится различные наводящие вопросы, как, а вот ты любишь ходить на дискотеку, а вот где ты деньги берешь, а где ты живешь? Вот у нас там как бы четверо мальчиков, а сколько мальчикам лет? А мальчикам 20 лет, а тебе 14. Кто тебе дает деньги? Мальчики дают деньги, мы ходим на дискотеку. То есть вот такие моменты, которые постепенно выявляют, что вот ребенок вовлечен в проституцию.
Примеров, к сожалению, много. Наталья Родина.
Девочка, 12 лет, 13 должно было бы исполниться. Мама бросила дочку, уехала в Ярославль. Вышла замуж, уехала, не пишет и никак не проявляется. Папа живет в Прибалтике. Девочка живет, спрашиваю, с кем же ты живешь? Ну, вообще-то у меня бабушка есть, но с бабушкой я не живу. А где же? А я живу у четвероюродного брата, которому 19 лет. Девочка явно одета не по годам, одета в хорошие вещи, во взрослую очень одежду, очень там дорогие на ней сапоги.
Еще один пример. Людмила Величко.
Группа девочек с мальчиками, им нужно пойти какую-то еду купить. Она дружит с мальчиком, она спокойно выходит. Вот тут на таком-то проспекте мы сейчас подзаработаем и получим. То есть девочка выходит, получает эти деньги, она спокойно вместе с мальчиками идут, и они получают ту пищу, которую им была нужна для того, чтобы поесть. То есть как бы они до конца в тот момент не отдают себе отчет, что они занимаются проституцией. И вот это кропотливая работа психолога для того, чтобы им объяснить, что есть что. То есть тут нужно говорить уже и о венерических заболеваниях, и о СПИДе.
Но объяснить – это одно, а увести от этого образа жизни – совсем другое. Понятно, что над этим работают психологи, но не только. У педагога Аллы Бочкаревой своя программа. Она учит девочек создавать художественное произведение из кожи.
Моя задача – ввести их вот в мир творчества, научить их азам профессии. Я как раз стараюсь не знать, какие они рассказывают. Вот две девочки в милиции были, чуть ли не в тюрьме. Я этого не хочу знать. Они для меня все замечательные, все самые лучшие, я их люблю. Они должны прийти в мир, чтобы у них была отдушина, чтобы они познали творчество. Но иногда мне приходится узнавать, что у них происходит в семьях. Например, каникулы. Ну, как вы отдохнули? Одна девочка говорит, соседка мне оставила ребенка 8-месячного, и я с ним нянчилась. Я им всегда предлагаю изделия на выбор. И вот замечаю, что они не хотят украсить свой дом, или им просто нечего украшать. Вот я работала в других группах, где нормальные дети, они наоборот очень хотят повесить картинку у себя в комнате, похвастаться, а эти не хотят. У многих неуверенность в себе. Вот одна девочка сидит рядом и ничего не делает. А оказалось, она из семьи, где 11 детей, где мама пьет. Ее, видимо, забили, что ли. Я говорю, что ж ты не делаешь ничего? А вдруг у меня не получится? Я говорю, ну и наплевать, что не получится. А вдруг у тебя получится? На следующее занятие я понимаю, что если вот у этой девочки не получится, я ее потеряла. Всю методу на нее рассчитываю. И вот у нее получается, и уже она мой человек. Один раз у меня мальчик вдруг пришел, хулиган. Я одна на этаже с детьми работаю, приходит. Как-то мне так не по себе стало, но потом мне удалось его заманить. Прокуренный, с крепкими словечками. Оказалось, что ему 17 лет, он учится в 7 классе. Но он так увлекся, он так прикольно, я говорю, давай-ка, садись, сделай с нами. И вот он делал брошки, цветочки, потом сидел и говорил, ну-ка не болтайте там на девочек. И никогда не выражался, и вообще они у меня никогда не выражаются. Причем я им не говорю, что нельзя. Просто я им вначале объясняю, что мы делаем изделия, мы вкладываем свою душу. И если вы будете дьявольские как бы слова употреблять, от этого у вас сразу в изделиях будет видно, изделие не получится. К Новому году они себя украсили, делали меховые ожерелья и серьги вот с такими большими меховыми кольцами. И вот пришлось их даже учить носить серьги. Вот мы играли в принцесс. Они гордо должны были держать голову, осанка, прямая спинка, и они все превращались в королев. Невероятное преображение. Чувство стиля развивается. И, конечно, чувство уверенности в своих силах, что вот я могу.
Существуют ли такие проблемы с девочками в Чехии? И если да, то как их решают? Об этом наш корреспондент из Праги Владимир Ведрашко.
По статистике, ежедневно в Чехии убегают из дому 3 ребенка в возрасте до 15 лет. Почти всех беглецов удается найти. Стрессы и неумение решить проблемы заставляют детей искать помощи на стороне, не в школе и не в семье. В этом им содействуют десятки скаутских клубов, летних лагерей, спортивных школ. Адреса организаций и заведений для детей легко найти в интернете, который доступен каждому. Существуют и горячие круглосуточные телефонные линии, куда обращаются дети в отчаянии, ищущие понимания и поддержки, которых не находят дома. За 6 лет я поездил по стране и на поезде, и на автобусе, и на автомобиле. Мне ни разу ни на одной станции или вокзале не попался на глаза ни один ребенок, который просил бы денег или промышлял на улице каким-то иным способом. Впрочем, нет. Однажды много лет назад на Пражской набережной ко мне подошла девочка с 2 сумками, полными продуктов, и что-то очень робко попросила. Мы поговорили с ней несколько минут, прежде чем я понял, что предлагает она мне то, что взрослые тети предлагают по вечерам взрослым дядям. Было ясно, что мать ребенка в тот день, отправив его за продуктами в магазин, обычно отправляет девочку и с поручениями совсем другого рода, а именно об этих поручениях девочка и вспомнила по привычке, забыв о своих покупках. Это был чрезвычайный и единичный эпизод. В деле реабилитации детей тесно сотрудничают общественные неправительственные организации и государственные учреждения, ведомства социальной защиты, образования, полиции. Денежные средства поступают от грантодателей из-за границы, прежде всего из фондов Европейского Союза, из государственного бюджета Чехии и от частных граждан. Недавно в почтовом ящике я нашел бланк от Фонда защиты детей, в котором уже все строки были заполнены, кроме того окошка, где пишут денежную сумму. Ее-то и надо вписать, а затем перевести по почте. В конверте с бланком также находилось письмо с подробным описанием всех мероприятий данного фонда, с поименным перечислением сотен благотворителей и с адресом в интернете. Социальная реабилитация детей в Чехии по своей научной методике и непосредственной практике в принципе не отличается от подобной работы в других странах. Но что отличает чешскую реабилитацию от, скажем, российской, так это реальное вовлечение в помощь детям одновременно и постоянно всех, кто может и обязан помочь. Сама атмосфера нормальных человеческих взаимоотношений служит фактором реабилитации детей.
Говорил Владимир Ведрашко из Праги.
В центре «Вектор» побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.